Во Франции есть не только город Париж, но еще и город с очень красивым названием Клермон-Ферран. Это в центре Франции он расположен, крупный культурный промышленный центр, где работает любимый всеми российскими автолюбителями завод, выпускающий автопокрышки «Мишлен». И вот в этом городе есть очень сильный университет «Клермон-1» и заместитель декана юридического факультета по международным вопросам Мария-Элизабет Будуа. Она сейчас нам расскажет, каким образом там готовят студентам вот в области прав человека и особенно влияние решений Европейского суда по правам человека на юридическое образование во Франции.
Спасибо большое. Я хотела бы благодарить огромно организаторов этой конференции и особенно Антона Буркова за приглашение. Спасибо вам большое. Я буду выступать на русском, и я заранее извиняюсь за ошибки и за французским акцентом. Так что тема моего доклада – это как европейское право по правам человека стало автономной юридической дисциплиной во Франции. И я тоже извиняюсь, потому что, наверное, я буду повторить несколько информаций, которые уже были сказаны моим коллегам Серж Слама. Так что, ну, как говорят, чтобы преподавать, надо повторить. Так что, если говорим о Франции, необходимо прежде всего вспомнить о том, что если Франция входила в группу первых стран, которые подписали Европейскую конвенцию по правам человека, с другой стороны, ратификация происходила очень поздно, то есть, как сказал Серж, в 1974 году. Так что через 23 год, чтобы ратифицировать конвенцию. И только в 1981 году Франция признала право на индивидуальную жалобу и юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Можно объяснить такое положение разными политическими причинами. Например, во время Четвертой Республики были такие события, как школьный вопрос, или еще как события в Алжире, которые могут объяснить, почему конвенция не была ратифицирована. Во время Алжира были такие как опасения о том, что Франция сможет быть осужден за пытку. После этого, во время Пятой Республики, враждебность была маскирована под техническими аргументами, типа несовместимости между некоторыми правилами французской уголовной процедуры и статьями конвенции. Ну, короче говоря, Франция боялась за свой суверенитет просто. И здесь лежит парадокс, потому что мы все знаем, что играли фундаментальную роль в разработке текста конвенции французские люди, такие как Рене Кассен, главный автор всеобщей декларации прав человека, или еще Пьер-Анри Тетжен, один из авторов Европейской конвенции по правам человека. Такое намеренное умолчание, долго разделенное, скажем, руководителями, правителями, и такая недавняя ратификация позволяет понимать, почему обучение по праву Европейской конвенции, так скажем, молодой во Франции. Позвольте мне еще добавить, что первое решение Европейского суда относительно Франции – это постановление Бозану, которое было принято 18 декабря 1986 года. И так легко понять, что обучение по европейскому праву действительно развивалось в 1990-х или 2000-х годах. Так что в моем выступлении я хотела бы подчеркнуть двух пунктов. Во-первых, это то, что право по Европейской конвенции не сразу приобретила статус объекта академических, скажем, исследований. И второй пункт – это что, во-вторых, когда он приобрел этот статус, европейское право соответствовало преобразованию преподавания права во Франции. Так что начинаем со первой части. И это первая часть – это медленное появление академического или университетского объекта исследований. Я хотела бы сказать несколько слов об актерах, которые сделали из права по Европейской конвенции объект исследований и таким образом объект обучения. Исторически первые работы по европейской праве во Франции были произведены актерами Страсбурга, то есть людьми, которые работали в Страсбурге, судьи или члены канцелярии суда. Профессоры интересовались этим вопросом гораздо попозже. Так что я буду подробно об этом говорить. Можно сказать, что есть относительно недавний интерес профессоров к Европейской конвенции. Долго право Европейской конвенции не было академическим правом. По этому предмету писали люди из Страсбурга. Мы уже говорили об Рене Кассан. Можно еще добавить Рене Жан-Дюпюи, который был членом комиссии. Можно еще добавить Луи Эдмон Петити, который был судья в Страсбурге. И еще Карел Вазак, секретарь в управлении по правам человека Совета Европы, или еще Марк-Андре Эссен, секретарь суда. Так что вот все эти люди писали по поводу Европейской конвенции и по решению суда. Имя Рене Кассан после получения Нобелевской премии мира создал в 1969 году Международный институт прав человека. По правам человека. Такой институт организовал сессии обучения по правам человека. И вот такой институт пригласил профессоров. В 1981 году справочники Европейского суда по правам человека был издан пример программы лекций по правам человека. И это было, чтобы помогать профессорам. Так что очевидно, что первоначально во Франции это не профессоры, которые анализируют и которые преподают европейское право, но это актеры самого Совета Европы. Но, конечно, постепенно после этого это изменится. И это еще один момент – это автономизация специалистов европейского права по правам человека. Университетские люди постепенно собираются заняться объектом, таким как Европейская конвенция по правам человека. Об этом уже было сказано Серж, но можно еще повторить, что в 60-х и 70-х годах во Франции обучение по правам человека развивается и усиливается. Действительно, лекция по, что мы говорим по-французски, публичные свободы, эти лекции впервые появились в 1954 году и стала обязательной в 1962 году в юридических факультетах. Так что в этом контексте Европейская конвенция порождала интерес специалистов и международного права, и внутреннего права. И интересно подчеркнуть, что значило право Европейской конвенции довольно воспринимало как вопрос международного права. Первый юридический журнал, который издает статьи, связанные с Европейской конвенцией, называется «Французским справочником по международному праву». Затем с 1978 года в журнале международного права посвящена хронике по действительности суда. Большинство из профессоров, которые занимаются европейскому праву, являются специалистами по международному праву. Это, например, Жерар Куэн-Жонатан, или еще Фредерик Судо, или еще Поль Тавернье. Но к концу 70-х и 80-х годов, извините, многие из профессоров, которые занимаются европейскому праву, являются специалистами по правам человека. И особенно по праву Европейской конвенции. Можно, например, дать имени Патрис Ролан, Мирей Дельмас-Марти или еще, конечно, Жан-Франсуа Флос. Все эти юристы играли очень важную роль в развитии обучения по европейскому праву путем организации конференций, путем управления хроники или обзоры в юридических журналах, или еще путем, конечно, публикации книг. Ее учебники, которые вот показал Серж, «Европейское и международное право по правам человека», в его учебнике Фредерик Судо подчеркивает специфичность европейского права по правам человека. Специфичность, которая связана с их объективным характером, с их обладателем и с адресатом соответствующих обязательств. Такие люди, как Фредерик Судо или еще Жан-Франсуа Флос, способствовали, я буду сказать, реальной автономизации дисциплины. И они, например, руководили, Фредерик Судо руководит много-много диссертаций по тематике Европейской конвенции и суда. И сегодня, может быть, можно сказать, что есть и второе поколение специалистов по правам человека, ну и даже третье поколение, я буду сказать. Я не буду дать имени, фамилии, но много людей во Франции учатся и преподают права человека. И вот еще один интересный показатель о том, что право Европейской конвенции стало автономной юридической дисциплиной, это чтобы стать профессором во Франции. Мы уже об этом говорили. У нас какой-то экзамен, конкурс d'agrégation. Я не знаю, как мы можем перевести на русском языке. Но для того, чтобы вот этот экзамен взять, возможно, это, конечно, не обязательно, но это возможно выбрать такой предмет, как европейское право. Это значит право Евросоюза, но и тоже, конечно, право по правам человека. Так что это как показатель, что очень важно во Франции и очень распространено. Так что это мой первый пункт. Это право по правам человека стало автономным во Франции. Но, конечно, можно еще добавить один пункт, это будет моя вторая часть. Это право, это европейское право очень глубоко влиялось на обучение права, в общем-то, во Франции. Так что вторая часть – преобразование преподавания права под влиянием Европейской конвенции. Если мы обращаем внимание точно к преподаванию права Европейской конвенции во Франции, мы можем замечать, что она стала автономной, самостоятельной дисциплиной, но, то есть объектом определенного лекции, но и в то же время почти в каждой лекции внутреннего права или даже международного права обязательно указать правовые позиции суда Страсбурга. Так что здесь два момента. Первый момент – это рождение автономной дисциплины. Под влиянием профессоров, которые мы только что назвали, европейское право по правам человека приобретало все больше и больше значения в университетских программах. Эта лекция особенно преподается, как уже было сказано, на третьем курсе юрфака, на уровне бакалавра, в лекции, которая часто заглавлена, и это еще так в Клермонт-Ферране, это публичные свободы. Пока мы не назвали эту лекцию основной свободой, это пока публичные свободы. Здесь речь идет, конечно, о каких являются гарантированные права и каким образом они гарантированы. Но еще можно добавить, что студенты первого курса тоже имеют вступительный курс по европейскому праву и международному праву. Мы объясняем, в общем-то, институты Совета Европы и в том числе, конечно, Европейский суд по правам человека. И, конечно, это очень важный момент, были открыты и созданы очень многие магистратуры, специализированные в области прав человека. Об этом уже было сказано, но надо вспомнить, что, например, в университете Париж II профессор Куэн Джонатон создал диплом магистра по правам человека и по гуманитарному праву. В университете Париж 10, Париж Нантер, в середине 90-х годов Даниэль Лошак основал диплом магистра по публичным свободам и правам человека. И еще в Страсбурге Жан-Франсуа Флос создал диплом магистра по защите прав человека в Европе. И можно еще продлить список университетов, где есть такие магистратуры. Мы уже говорили о Кан, об университете в Кан. Если я возьму свою путь в университете Оверне, в Овернский университет в Клермонт-Ферране, несколько лет назад мы создали диплом магистра по защите основных прав Европы. У нас было такие 25 часов Европейской конвенции, еще 25 часов по примету европейской защиты фундаментальных прав и еще, скажем, 25 часов о диалоге между французскими и европейскими судьями. Сегодня эта магистратура более переориентирована к защите безопасности. А можно спросить, почему, какая связь между правом человека и безопасностью. Дело в том, что, как было уже сказано, те студенты, которые интересуются правами человека, сложно вот, найти работу. Может быть, в Париже работы такие есть, но в Клермонт-Ферране это по-другому. Так что вот почему мы переориентированы магистратуру. Но все-таки, есть, конечно, лекция по поводу прав человека, и это остается, я буду сказать, ключевой элемент в разных лекциях. И, наконец, можно еще добавить, что существует симуляция судебного разбирательства во Франции, это не в Клермонт-Ферране, но это во Франции, конечно, в области европейского права, это конкурс Рене Кассен, типа Олимпиада по праву. У нас студенты каждый год присутствуют. Эта симуляция была создана в 1984 году факультетом Страсбурга. Так это очень важно, потому что это для студентов от теоретики к действенной, скажем. Так что можно сказать, что и есть специализированные лекции и программы по правам человека. И много таких специализированных лекций. Но это будет моим последним пунктом. Что надо тоже подчеркнуть, это то, что вот решение Европейского суда, скажем, я не знаю, если на русском это понятно, но орушают все отрасли права. И это очень важно, это распространение права Европейской конвенции во всех отраслях права. То не только специализированный курс, но и во всех отраслях права. Это значит что? Это значит, что даже когда магистратура не специализирована в области прав человека, надо все-таки изучить Европейскую конвенцию. Поскольку влияние европейских решений не может быть игнорировано. Я буду взять только один или два примера. Я тоже преподаю конституционное право по специальности. Но когда преподаю конституционное право или еще административное право французское, или еще, скажем, конечно, уголовное право, нельзя преподавать такие курсы без ссылок на Европейскую конвенцию. Конечно, иногда есть сопротивление и трудности в выполнении решений Страсбургского суда. И можно говорить, что иногда есть это вести к диалогу слухих, как скажем во Франции. Я не буду в подробности ехать, но, например, был такой момент во Франции, когда в области административного права административный суд, государственный совет и даже почти все французские юристы не хотели признать решение Страсбурга по поводу института, если мы переведем, правительственный комиссар. Комиссар де гувернемент. Это очень сложно перевести на русском, потому что переведение ничего не значит. Но вот был такой пример, когда все юристы сказали, в Страсбурге они ошибаются, мы не будем принять решение, это нельзя так. Ну, конечно, в конце концов, французские правила права изменились. И в соответствии, или почти в соответствии с решением Европейского суда. Так можно сказать, что все больше и больше французские национальные суды принимают во внимание решения Страсбургского суда. И эти решения помогают адаптацию французского права. Если возьмем, например, Конституционный совет, Конституционный суд Франции, если это не суд, почти.
Нет, это совет.
Конституционный совет Франции не ссылается прямо на Европейскую конвенцию. Но, конечно, очень часто опирается на интерпретацию Европейского суда. И я очень часто, когда говорю с моими студентами, я скажу, что в России это по-разному. Конституционный суд опирается на решение Страсбургского суда. Во Франции пока это нельзя. Может быть, попозже они будут измениться. Но пока только раз была ссылка на решение Страсбургского суда, и это была ошибка. Так что, все-таки, если ссылок нету, конечно, влияние есть. И я только один пример возьму, это когда французский совет признал, что принцип плюрализма, как условие демократии, является телом с конституционной ценностью. Такое решение было принято под явным влиянием Европейского суда, извините. Так что можно сказать, что все судьи, и это то же самое для административного суда или еще для кассационного суда, они изменяют свои правовые позиции под влиянием Страсбургского суда. Так что я не буду побольше, чтобы как вывод сказать, что принимая во внимание, что есть огромное влияние решений суда по правам человека на развитие национального права, сегодня невозможно ни для профессоров, ни для студентов, ни для судей, просто невозможно не знать права по Европейской конвенции. И я буду только последний пример взять. Как уже было сказано, чтобы стать адвокатом, обязательно вот такой экзамен по европейской спорной процедуре сдать. И это почему в Клермон-Ферране мы решили, что даже если не все студенты хотят, конечно, стать адвокатом, ну, даже надо быть возможность взять такой курс. Так что мы открыли этот курс, эта лекция по европейской спорной процедуре для всех студентов. Те, которые хотят стать адвокатом, они могут свободно продолжать такие лекции, чтобы понять и знать, как идет европейское право. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Так, есть вопросы? Нет, у нас Сергей Иванович. Пожалуйста.
Учитывая ваш, уникальный опыт, вы начали преподавать права человека, потом перепрофилировались в магистратуре. Так с вашей точки зрения, какой путь наиболее продуктивен и перспективен? Введение ли в каждый предмет юридический каких-то условностей по правам человека? Или все-таки магистратура нужна как этап для того, чтобы влияние Европейской конвенции на все предметы права выросло?
Мне кажется, что очень важно, чтобы настоящая магистратура по правам человека существует. Дело в том, что у нас в Клермон-Ферране я все-таки права человека преподаю, конечно. Дело в том, что коллеги мои в Клермон-Ферране были тоже специализированы в защите безопасности. Вот потому что такая эволюция. Но и Клермон-Ферран это небольшой город, так что по сравнению с Парижем и с другими университетами было сложно только одна специализация по правам человека. Но мне кажется, что нельзя без таких специальностей идти. Это очень важно, потому что только одна лекция по правам человека это не недостаточно. И, конечно, вот у нас во Франции это преподавание права, мы очень специализированы по частному праву или по публичному праву. Но мне кажется, что здесь область прав человека это не может быть разделена между публичные права или частному праву. И лучше иметь общий подход к правам человека.
Так, еще вопросы? Антон Леонидович, включите
все. Мария Элизабет, спасибо. Вот такой вопрос. Я как из вашего выступления понял, что сейчас невозможно не преподавать, не студентам не знать, не изучать Европейскую конвенцию, но при этом вы говорите, что Конституционный суд страны не ссылается на эту конвенцию, которую они сами же изучали раньше, и те адвокаты, которые перед ними выступают, тоже знают этот инструмент. В чем такое несоответствие?
Это французская специфика. Я не знаю, если есть русская специфика, но есть французская специфика. Дело в том, что французский совет думает, что основный закон это, конечно, французская конституция. Так что нельзя ссылаться на международное право. Вот пока такой парадокс. Но, конечно, чтобы выиграть перед Советом, лучше знать европейские решения. И вот почему это как, я не знаю, как по-русски сказать, но Совет не говорит, что это европейское право, но он в конце концов решает, принимая во внимание европейское право. Так что это не экспресс, это не прямо, но Да.